Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Потников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе первого с момента вступления в должность визита в украинскую столицу анонсировал поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны. В результате непрекращающихся ракетных ударов России и атак дронов «Камикадзе» из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. По этой причине по всей стране продолжаются веерные отключения электроэнергии. В Кремле не скрывают, что удары по гражданской инфраструктуре – последствия отказа Киева от переговоров, то есть практически от капитуляции перед Москвой. Директор Центрального развития на управление Уильям Бёрнс на минувшей неделе встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в Анкаре с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Какую же миссию президент Джозеф Байден возложил на директора ЦРУ? Подталкивает ли на самом деле Украину Запад к переговорам с Россией? И почему Кремль заинтересован в замораживании боевых действий на юге и востоке Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашим гостем. В студии Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Украины, экс-председатель службы безопасности Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о продолжающемся ракетном российском терроре против Украины и перспективах переговоров Киева и Москвы.
В Украине, где продолжаются веерные отключения электроэнергии, во многих регионах выпал первый снег и похолодало. Жители Киева и других украинских городов готовятся к самой тяжелой зиме из-за вероятных новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Это означает возможное отсутствие не только электричества, но и воды, тепла и связи. 15 ноября Украина подверглась самому массированному за время войны обстрелу. Российские военные выпустили в этот день 96 ракет, и 77 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. Обломками ракет были поражены и два жилых дома в Киеве. В результате непрекращающихся ракетных ударов и атак дронов «Камикадзе» из строя выведена почти половина энергосистемы Украины. В Кремле заявляют, что удары по гражданской инфраструктуре страны – последствия отказа Киева от переговоров с Москвой. На фоне поражения на фронте Россия, убеждены эксперты, добивается краткосрочного перемирия, чтобы восстановить силы и начать новую атаку на Украину. 18 ноября глава государства Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе заявил, что ради переговоров с Москвой Украина не пойдет на компромиссы относительно своих территорий либо суверенитета.
Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии. В украинской формуле мира 10 пунктов. Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира.
Пункты формулы мира, обнародованные ранее Зеленским, включают, в частности, вывод всех российских войск из Украины, восстановление ее территориальной целостности в границах 1991 года, а также компенсацию нанесенного России ущерба и международные гарантии, исключающие возможность новой агрессии. На минувшей неделе президент Украины встретился в Киеве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом. Его визит в украинскую столицу состоялся после переговоров в Анкаре с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. По данным газеты The Washington Post, в Турции Бёрнс вновь предупредил Москву о последствиях в случае использования Россией тактического ядерного оружия против Украины. Комментируя предположения СМИ о том, что США давят на Украину с тем, чтобы власти начали диалог с Москвой, в Белом доме заявили, в Анкаре и Киеве глава ЦРУ не вел никаких переговоров об условиях окончания войны. Тем временем западные страны продолжают оказывать помощь Украине для ее защиты от российских ракетных ударов и атак беспилотников. 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках своего первого с момента вступления в должность визита в Киев анонсировал поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны. На совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге Риши Сунак подчеркнул, что позиция Великобритании относительно твердой поддержки Украины остается неизменной. And I'm here today
to say that the United Kingdom... Я здесь сегодня, чтобы сказать, что Соединенное Королевство будет поддерживать вас до тех пор, пока Украина не завоюет мир и безопасность, в которых она нуждается и которую заслуживает. А затем мы будем поддерживать вас, когда вы будете восстанавливать свою великую страну.
Your great country. Великобритания занимает второе место после США по размеру оказанной Украине помощи с начала масштабной российской агрессии. За этот период Лондон выделил Киеву гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов.
Ну вот, собственно, я бы хотел, чтобы мы с вами поговорили именно об этом таком сенсационном, по сути, переговорном процессе, который сейчас происходит между американцами и россиянами, между высокопоставленными чиновниками. Тут же не только Бернс и Нарышкин, тут же еще были контакты Джейка Салливана, помощника президента США по национальной безопасности, с Патрушевым и Ушаковым, двумя ближайшими сотрудниками Владимира Путина. Что это за контакты вообще? В чем их смысл, по вашему мнению?
Я думаю, что в наиболее тяжелой фазе войны американское правительство использует один из самых таких острых инструментов. Это руководителя спецслужбы ЦРУ. Это ясно, что это внешняя разведка американская. Более того, директор ЦРУ в этот раз используется самим президентом Байденом для того, чтобы довести до президента Путина два ключевых сигнала. Первое – это никакого ядерного оружия. Это никто никогда не извинит. И более того, Бернс в Анкаре, в Турции, встречаясь с Нарышкиным, руководителем внешней разведки России, не только показал, но и назвал те атомные субмарины, те другие средства доставки ядерного оружия сдерживания, которые уже развернуты и ждут, и не допустят. Знаете так, Путин решил и кинул ракету на Польшу или полетела, где-то поближе к границе Польши. Нет, так не произошло бы и не произойдет, и американская сторона для этого и использовала приезд своего директора ЦРУ. Более того, Виталий, мы же с вами знаем, что господин Бернс был послом больше 3 лет в Соединенных Штатах Америки в Москве. Он очень хорошо знает Москву, знает очень хорошо, Нарышкин был тогда на другой должности.
Председатель Госдумы, наверное.
Правильно, да. Где-то там в Думе сидел, но тем не менее, Бернс – это тот директор ЦРУ, который в себе соединяет и дипломатию, и спецслужбы, ну, смотря как и я.
Как и Нарышкин.
Как и Нарышкин, да. Но вторая миссия была Бернса – это все-таки проинформировать Российскую Федерацию о том, что никаких игрушек с Ираном, Северной Кореей и другими государствами-изгоями ни США, ни союзники Соединенных Штатов, а это все страны НАТО и плюс Израиль, не допустят. И как видите, развитие событий, во всяком случае, первое, то, что мы видим сигналы из Ирана, пока, во всяком случае, баллистические ракеты ни в какую Россию не поставляются и вряд ли будут поставляться. Потому что, слава богу, уже господин Нетаньяху, новый премьер-министр Израиля, там уже власть сменилась, и Израиль очень жестко будет контролировать вместе с странами НАТО, чтобы иранские баллистические ракеты не попали в Россию, а потом не попали нам на голову, украинцам, и нашей инфраструктуре, которую вы в самом начале передачи упомянули. И еще одно. Я сам имел не одни переговоры и не с одним директором ЦРУ. Это всегда переговоры по самому широкому спектру вопросов. Особенно в сфере безопасности.
То есть это не разведка?
Это не просто так, знаете, сели, здравствуй, до свидания. Нет, нет, нет. Если уже встретились, если уже договорились о таких контактах, то идет работа по всем двусторонним вопросам. А между Америкой и Россией очень много проблем. От звезды баскетбола, которая по абсолютно надуманным обвинениям уже россияне куда-то даже перевели в тюрьму, и до больших вопросов, еще раз повторюсь, ограничения стратегических вооружений и прочие вопросы безопасности и обороны. Что касается контактов, были ли они раньше? Были. Контакты на уровне советника президента Байдена Салливана с Патрушевым, это правда. И в Америку они приезжали до войны, правда, против Украины. И были контакты и по линии служб внешней разведки, и по линии Госдепа. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, была в Москве.
Это тоже до войны.
Это все было до войны. Я просто перечисляю, что такие каналы взаимной связи, взаимного общения между президентом Байденом и президентом Путиным до войны выстраивались и были выстроены. Ну и, собственно говоря, были видеопереговоры между самим президентом Байденом и президентом Путиным. То есть американцы делали все, чтобы Путин не развязал агрессию против Украины. Американцы делали все, чтобы открыть и показать, что это в случае агрессии это будет крах, провал и развал. Но и один человек на этой планете решил, что он хочет и будет воевать. Это Путин. И он и развязал агрессию. И она, эта агрессия, как видим, развивается так, как международные партнеры и предупреждали. Развалом и российской армии, и поражениями. И я думаю, дальше сценарий будет только ухудшаться для самой Российской Федерации.
Хорошо, вот объясните мне. Вот президент Зеленский встречается с директором ЦРУ после того, как он встречается с Нарышкиным. Да, директор Центрального разведывательного управления приезжает в Киев. Это что-то непростое, кстати,
конечно,
путешествие.
Конечно.
Значит, его просто так для дипломатического протокола не будешь проделывать. Нет. Когда ты директор ЦРУ, может быть, когда ты государственный секретарь США, тебе важно какой-то жест показать доброй воли. А когда ты помощник президента США по нацбезопасности, как Салливан или как когда ты директор ЦРУ, ты приезжаешь с конкретными, как ты понимаешь, технологическими вопросами. И вот в чем это может состоять?
Повторюсь, в папке у директора ЦРУ есть четкие месседжи, послания от его президента. Поэтому я уверен, что и в этот раз господин Бёрнс привез как минимум на одну страницу четкие месседжи от президента Байдена. Я уверен, что в переговорах с президентом Зеленским, президентом Украины, директор Бёрнс четко сказал, что вот такие-то сферы поставки оружия, да, будут закончены в этом году. Да, в следующем году американские компании при содействии американского правительства, да, будут изготовлять такие-то виды вооружений, системы вооружений, в том числе для Украины, и можете планировать. Ну, а следующий пакет вопросов – это то, что непосредственно в ответственности самого господина Бёрнса и ЦРУ, и других спецслужб США. Это разведывательная информация, это спутники, это возможные планы самой Российской Федерации, в том числе агентурная и оперативная информация из российских источников о том, что реально планирует Кремль, что реально хотят они сделать и какая реальная ситуация, состояние дел и в российской экономике, и в российской армии. Я думаю, это было самое важное для президента Украины, поскольку он сейчас во время военного положения в Украине есть верховным главнокомандующим. Ему нужно знать все для того, чтобы принимать правильные, адекватные решения в противодействии российской агрессии. Я думаю, информация директора ЦРУ была очень и очень важна. Кстати, первые признаки того, что господин Зеленский ее услышал, мы видим в тех решениях, которые последовали после отъезда господина Бёрнса, после освобождения Херсона. Это достаточно серьезное внимание и серьезные поставки антидроновых систем борьбы с дронами. В том числе Франция подключилась. Это серьезное изменение, я вижу, в том числе и на юге, где украинские вооруженные силы перепланировали и уже немножко другую тактику избирают, и наиболее болезненную для российского оккупанта. И третье, я вижу, что появились более такие, знаете, адекватные оценки состояния дел в самой российской армии на временно оккупированных территориях. Наш генеральный штаб намного больше теперь понимает, насколько развалена логистика, насколько не хватает снабжения, в том числе боеприпасов, и каких боеприпасов российской армии, я имею в виду Крымский мост и железнодорожная ветка, которая там еще действует. Очень много хорошей для нас, более сильной появилась информации, и она помогает уже генеральному штабу планировать более успешно свои операции.
Ну, может быть, и американские чиновники, когда так встречаются, они лучше понимают потребности. Вот с той же самой инфраструктурой.
Безусловно. Но ясно, более четкое президент понимание. Украины, как и до господина Зеленского президент Порошенко, так и президент Украины Зеленский использовал этот контакт для того, чтобы четко сказать: передайте президенту Байдену. Вот это работает, это замечательно, а вот этого не хватает. А вот тут наших пилотам нужно ускорить обучение, им нам нужны F-16 для того, чтобы посмотреть, сколько энергетической инфраструктуры уничтожены этими Х-101, Х-55 и так далее, и так далее. Причем взлетают где? В Ростовской области над Каспием, выпустили ракеты из этих Ту-95 и смылись, спрятались. А нам на головы уже лови все, что они навыпускали. Я думаю, что для президента Украины это было тоже очень хорошо и полезно, так сказать, и с профессионалом детально, профессионально довести информацию. Потому что так работает американская, например, система. Там на каждой должности свой профессионал, и он свою часть решения выписывает. А потом это уже входит в Белый дом через Салливана к президенту Байдену, и тот уже озвучивает как решение, как финансирование, как запрос на очередную помощь оборонительную для Украины.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость – депутат Верховной Рады Украины, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Мы обсуждаем вероятность переговоров Украины и России, то, как реагирует на эти переговоры Запад, насколько он вообще в них заинтересован. Вот это вот, кстати, тема, которая, по сути, конспирологическая. После каждого приезда американского представителя, будь то Джек Салливан, будь то Уильям Бёрнс, все время говорят о том, что Соединенные Штаты на самом деле хотели бы, чтобы Украина вела такие переговоры. А американские чиновники говорят, мы не этого хотим, мы хотим, чтобы Украина демонстрировала готовность к переговорам.
Американцы
это
говорят,
же разница.
Говорят правду, действительно, да. это так и есть. Потому что американская внешняя политика всегда глобальна. Вот так сложилось. Они слишком большие, и слишком большое влияние оказывает на все процессы. процессы, происходящие и в экономике, и в политике, мировой, глобальной. Поэтому они глобально и предлагают, и помогают своим партнерам. Для нас, для Украины, очень важно, чтобы мы понимали, что Латинская Америка, Африка и так далее, действительно, это те страны, которые должны слышать, в том числе от Украины, что да, мы боремся за освобождение страны, да, мы добьемся того, что российские войска выйдут, но мы открыты к переговорам. После того, как российские войска выйдут, переговорам каким? О мире, о том, что территориальная целостность сохраняется, мир возобновляется и Украина отстраивается. Вот эти компоненты важны для всех и особенно для тех стран, которые еще, знаете как, либо сомневаются, либо нейтралитет сохраняют. Ну, а самое главное, я бы сказал о том, что если бы толкали к переговорам и к миру, то так бы не помогали, особенно в таких огромных финансовых возможностях, в системах противодействия российской армии, артиллерия, противоракетная оборона. Все это как раз наоборот свидетельствует о том, что да, контакты идут для того, чтобы понять, что еще сделать, как еще укрепить, для того, чтобы украинские вооруженные силы стали сильнее. И это, Виталий, самое главное. Я уверен, что и американцы это понимают. Самый главный переговорщик в Украине сейчас и в будущем – это вооруженные силы Украины. Хочет кто-то это признавать, не хочет, и особенно среди политиков. Война в стране. И вооруженные силы Харьковской области освободили, изменили же стратегически весь фронт и все течение войны. Изменили. Херсон выдавили российские войска, освободили. Второе стратегическая победа Украины, вооруженных сил Украины. И это снова изменило, в том числе и контекст возможных переговоров. Поэтому я утверждаю и уверен, что вооруженные силы Украины – это единственный и самый сильный переговорщик. И очень правильно делает Украина, когда четко фиксирует, и мы все едины. Вот поверьте, в парламенте уже не стало оппозиции. Все, ее нет. Потому что мы все держим фронт один. Вывод всех российских войск из украинской территории. Отстроить все, что разрушила Российская Федерация своей агрессии. И после этого можно и нужно говорить, да, переговоры, да, мир, да, территориальная.
Вы имеете в виду, нет оппозиции именно в этих конкретных таких, вот я сказал, принципиальных нет. требованиях, которые конечно. Касаются войны.
Конечно, да, конечно. Это... Оборона страны и бюджет для вооруженных сил, и сами вооруженные силы, нет оппозиции.
Я хотел бы вас спросить, пользуясь случаем, вот о том, как меняется служба безопасности Украины за все эти годы. Может быть, начиная с 2014 года, это важно посмотреть. Понимаете, я думаю, что я за эти три десятилетия был знаком почти со всеми руководителями службы безопасности Украины. Ничего в этом хорошего для журналиста нет, как вы, наверное, догадываетесь. Вот лучше не приближаться к людям. Это не к вам лично, к людям, занимающим эту должность. Но, тем не менее, я много раз приходил в ужас. Вот я знал последнего представителя КГБ Украинской ССР генерала Николая Галушко.
Я не знал.
Профессионал, уверяю. Блестящий профессионал именно как чекист. Угу. Но где он потом оказался? На должности министра госбезопасности России.
В Россию, да.
Уехал в Москву. Но я пришел в ужас именно потому. Вот человек с таким массивом информации по Украине оказывается министром госбезопасности другого государства. Якименко, глава СБУ во время Януковича.
Драма и трагедия.
Да, человек, тоже имеющий все на руках. Да, агентура, понимание, как действует служба, понимание, кто чем дышит, оказывается в России. Теперь вот уже в наше время заместитель председателя службы безопасности Украины, которого задерживают Наумов. Да,
это руководитель внутренней безопасности.
Руководитель внутренней безопасности. Хуже, да, оказывается, в бегах сейчас находится в Венгрии, да, насколько я понимаю, в Сербии.
Сербия его задержала.
Да, Сербия его задержала.
С какими-то бриллиантами, какими-то
вот. Ну вот и Сербия тоже, это явно то место, где могут, по крайней мере, так или иначе, определенные офицеры сербской спецслужбы сотрудничать с российскими офицерами, мы это тоже понимаем. И вот это вот такие три самые вопиющие случаи для меня. Я вот всегда думаю, вот был бы я сотрудником службы безопасности Украины, я бы каждый раз приходил бы в ужас. Как работать, когда ты просто не имеешь никакого возможности сохранить безопасность данных, информации, своей деятельности?
Вот вы, как профессионал, сразу ударили в самую болевую точку. И эта болевая точка действительно есть, нужно это признавать. Более того, как изменить все, чтобы так больше не происходило в Украине? Председатель СБУ – предатель. Ну, это драма для любой спецслужбы.
Да,
и конец,
да, конечно,
поверьте
да,
мне,
да.
и для агентуры, и для много-многого другого. А у нас... Все абсолютно правильно. Вот в эти дни мы же вспоминаем события революции достоинства. Да, 9 лет. Да, огромная трагедия. А служба безопасности в феврале 2014 года, да и раньше месяцами, чем занималась? Работала и противодействовала собственным гражданам. Причем работала как? В кавычках. провокации, выкрадение людей и так далее, и так далее. То есть много преступлений против собственного народа совершила. И председатель этой службы безопасности сбежал в 20-х числах февраля 2014 года в Крым на частном вертолете.
Это детективное кино.
Расскажи кому-то, да. Если это фильм, еще интересно. А если это реальная жизнь, то это трагедия.
Если это реальная жизнь, в этой трагедии, жизни офицер службы безопасности.
Абсолютно так, абсолютно правильно. В этой трагедии служат абсолютно патриоты, сами офицеры СБУ, и мужчины, и женщины. Вот как им служить? Поэтому для меня после революции достоинства, когда меня парламент назначил, вот это была самая главная задача.
Вот это для меня и было. Вы пришли в этот кабинет, да? А оттуда уже все вывезли в Москву.
Мне ничего не вывезли. Я от этого кабинета отказался. Если бы вы видели тот кабинет, который себе Якименко сделал, это какой-то донецкий ресторан образца 90-х годов. Но не о кабинетах, а о сути дела. Нам всем нужно уже не первое десятилетие закончить с КГБ, чекистами и так далее. И в стране должна работать профессиональная служба безопасности Украины. Костяк, офицеры есть. И сейчас на фронте лучшие из них воюют и защищают страну. Лучшие – это антитеррор «Альфа», которые офицеры наиболее профессионально подготовлены. Это контрразведчики. Там, сейчас, в Донецких степях, под Сватово, вместе с вооруженными силами. Вот такая служба безопасности Украины. И такие офицеры нам нужны. Только я повторюсь, надо закончить раз и навсегда с КГБ и всем тем, что ни людям не нужно, ни для безопасности страны.
А что значит закончить с КГБ? Вот инструментально.
Это значит сделать из службы безопасности Украины профессиональную контрразведку. То есть противодействие вражеским спецслужбам, теперь понятно каким,
они работают
Российской Федерации. Да, противодействовать и четко поддерживать кого? Залужного и вооруженные силы Украины. Для этого есть военная контрразведка. Первое. Второе. Закончить со следственными функциями службы безопасности. То есть прекратить их законом, убрать. Зачем там огромное следствие? Зачем там это подразделение К по борьбе с коррупцией? Так НАБУ уже создано сколько? 7 лет. Будет снова конкурс на нового директора НАБУ. Дублирование функций, следственные функции и полицейские функции нужно раз и навсегда убрать. И это перестанет быть КГБ. Контрразведка – да. Антитеррор – да. И на войне, как видите, не просто нужно, а необходимо. И это необходимо и после победы. Наконец-то такое волевое решение должно быть президента. Парламент, кстати, готов. Мы законопроект о реформе СБУ ждали-ждали, так его и не представили нам на голосование. Но будем надеяться, что после войны все-таки руки дойдут. И мы раз и навсегда не будем возобновлять, перекрашивать, знаете, подштукатуривать монстра КГБ, а создадим раз и навсегда профессиональную патриотическую контрразведку в стране.
А как вообще работать в контрразведке, когда в Украине до сих пор люди, которые никогда не скрывали своих тесных связей с Россией, работают депутатами, остаются чиновниками, когда даже запрещают пророссийские партии, а их представители остаются влиятельнейшими людьми. Вот прекрасный пример был с выборами Национального олимпийского комитета. Мелочь? Не мелочь. Потому что люди, которые, казалось бы, должны были уйти в тень, хотя бы на время войны, которые всегда можно было увидеть в посольстве Российской Федерации. Да? Не только на приемах.
Я понимаю.
Просто в кабинетах. И эти люди идут, избираются, их избирают другие люди. Украинская православная церковь Московского патриархата, которая теперь следователи СБУ ходят к митрополитам, простите, как на службу, в переносном смысле слова.
Поэтому и нужна профессиональная контрразведка, потому что очищение по всем направлениям и линиям можно и нужно и проходить, но его нужно проходить, идти путем очищения. Есть вражеская агентура, есть люди, которые берут деньги для того, чтобы заниматься подрывной деятельностью против собственной страны. Есть люди, которые идут и говорят, да, мы готовы разрушить Украину только ради того, чтобы восстановить какую-то империю. Вот эти люди нарушают закон. Их нужно задерживать, их нужно передавать в суды, и в судах они должны получать наказание и после этого отбывать предусмотренные законом сроки. Чтобы было понятно, что нарушать Конституцию и наше законодательство мы не дадим. И у нас есть профессиональный, повторюсь, орган для этого, контрразведка, которая даже самые тайные переговоры, даже самые тайные офшоры найдет, выявит и представит в суд, для того, чтобы суд принимал законное решение о наказании таких людей. Более того, вы вспомнили парламент, мы уже начали голосовать и лишать мандатов. 2 уже лишили народных депутатов как раз за коллаборацию и за предательство Украины. Я думаю, это тоже правильный ход. И должен очищаться так каждый орган, каждая администрация, каждое министерство. министерства и ведомства. Но знаете, как нет такого состояния, что вот 100% все, мы тебе сказали, все, у нас агентов больше нет. Мы тут всех выявили, так не бывает. Но постоянный процесс профессиональной работы и публичного очищения от вражеской агентуры – это то, чем можно и нужно заниматься. И для этого и нужна профессиональная контрразведка.
А вот как действовать на тех территориях, которые деоккупируются? Потому что мы видим, что делают россияне. Они проводят фильтрационные процессы, они буквально у людей татуировки смотрят, да, что на ком вытатуировано, что в телефоне написано. И никакую не агентуру выявляет, а просто выявляет людей других политических взглядов. Но мы прекрасно понимаем, что если украинская армия приходит в какой-то регион, где была российская, пусть несколько месяцев, а если несколько лет, то как там все инфильтровано реально людьми, которые работали с российскими спецслужбами? И они могли быть там до 2014 года. Это могла быть операция на опережение. Вот что делать в такой ситуации?
Особенно вот давайте возьмем конкретно пример. Херсон, освобожденный Херсон. Можно и нужно там создавать новое, абсолютно новое подразделение контрразведки украинской. Должна вернуться, очень важна полиция украинская, новые молодые офицеры. И можно и нужно восстанавливать там правопорядок. Для контрразведки, вновь созданной, специально для Херсона, очень важно теперь, первое, выявить всех, кто пытал и создавал вот эти пыточные. Да. Это было в Херсоне.
Но пыточные, мне кажется, реальные более ямы, точное слово для
реальные
совета,
камеры, да. Где людей пытали током, били и прочее. Кто бил, кто пытал, вот что нужно и чем нужно заниматься. Мы много, понимаете, уже говорили, но уже нас перезрел вопрос создания как раз, я думаю, на базе контрразведки СБУ такого подразделения, как Моссад имеет, розыск и уничтожение каждого, кто пытал наших патриотов. Кто убивал и сбрасывал в могилы массовое захоронение наших граждан от Мариуполя до Херсона, от Изюма до Сватова. Это все на самом деле те преступления военные, которые, на мой взгляд, никто и никогда не даст забыть. Но их сейчас начинать расследовать и выявлять можно и нужно на освобожденных и в освобожденных территориях. Повторюсь, в Херсоне новое подразделение нужно для этого контрразведки. Вторая задача – это выявление и недопущение больше коллаборантов в органы власти. Все остальное, я думаю, можно и не особо торопиться, спокойнее разбираться, какой учитель там писал, не писал, на каком языке говорил, не говорил. Это не есть срочным вопросом во время войны. А вот срочные вопросы – это коллаборанты, типа этого Стримоусова, которого сами же россияне и убрали, как стало очевидно.
Просто оккупационных органов власти.
Вот те, кто оккупацию приветствовали, те, кто создавали эти пыточные, все, кто стучали на украинских просто госслужащих или офицеров правоохранительных органов и их бросали за это в ямы и расстреливали. Вот что в первую очередь можно и нужно делать. И это, поверьте мне, то, что начнет очищать и очистит изнутри ситуацию в освобожденных городах и селах.
Спасибо. Мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел ее для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.